Глава 10. Никогда всерьез не воспринимал эти сказки святых отцов о бренной душе, навсегда покидающей тело убиенного и отправляющуюся либо в райские кучи, либо к дьяволу на сковородку. Там, где нужна холодная голова, умелые руки и тонкий расчет, не место этим бредням для сельских дурачков. Для меня приведение клиента в нужное заказчику состояние всегда было больше, чем работой. Этот процесс сродни искусству, и лично мне долгими зимними вечерами, сидя у огня с бутылочкой, бывает приятно вспомнить, как красиво был исполнен тот или иной персонаж. Хотя нет, какое нахер искусство? Заполучив интересный заказ, я чувствую, как кровь в жилах начинает бежать раза в два быстрее, будто заходишь в казино, заранее зная, что снимешь джекпот. Да это можно сравнить со всеми азартными играми разом. Нужно расставить фишки, раздать карты, встряхнуть кости и припрятать козырного туза в рукав. Колесо рулетки крутится, шестеренки запущенного того механизма щелкают, противники с алчным блеском в глазах потирают потные ладони, стрелка на циферблате неумолимо движется к назначенному часу, патрон дослан в патронник, дыхание замерло. И когда колесо рулетки остановится, кости упадут на сукно стола, и козырный туз ляжет в руку — выстрел. Бинго! Такое сложно повторить, но я повторяю. Повторяю, а не повторяюсь. И не из ёбства ради, а для того, чтобы ни одна сволочь не могла сказать: «Вон того торгаша грохнул тот самый кол». Правда, чего уж там, временами жалею, что не родился еще засранец, способный оценить мои старания не только горстью золотых, и тем более вычислить меня по почерку, несмотря на все мои ухищрения. Хотя тщательное планирование и долгие часы раздумий перед делом вовсе не влекут за собой обязательных каких-то хитро выебнутых ходов. Все должно быть просто, неожиданно и быстро. В этот раз дело, правда, осложнялось тем, что не хватало времени осмотреться, и тем, что валить всех без разбору я не мог. Дело не в том, что массовое убийство мне претит, и даже не в том, что на будущей ферме моей малолетней заказчицы некому будет работать. Просто много жертв, много шума. Да и времени это займет немало. А времени у меня в обрез. Размышляя об этом, я возвращался на постоялый двор слегка поддатый, сытый и довольный собой. Подельникам тоже бухать по-черному не дал, ибо нехер. И вот когда до такого желанного, продавленного дивана оставалось пройти пару кварталов, из-за покосившегося забора в мое светящееся улыбкой лицо швырнуло горстью колючего снега. Что за хрень? Я обернулся. Никого. Только ветер завывает в подворотне дома напротив. Впереди из переулка ручейком струится поземка. Ручеек этот змеится, обвивается вокруг фонарного столба, как-то странно клубится, и внушительная хапка снега снова летит мне в лицо. Какого хера? Я снова обернулся. Сзади из всех щелей, проулков и подворотен струились подобные первому снежные ручейки. Но их были десятки, они уже сформировались невъебенных размеров кокон, перекрывавший всю улицу и грозивший похоронить меня под собой. Бля. Я побежал. Снежная волна, завывая и клубясь, устремилась за мной. Все вокруг словно ожило, передумав отходить ко сну. Захлопали ставни в заброшенных домах, задрожал лист на потрепанной временем крыше бывшего кинотеатра. Рухнул в сантиметрах от меня ржавый рекламный щит. Больно ударила по локтю внезапно открывшаяся калитка ограды детского сада, не видевшего детей вот уже 50 лет. Все будто старалось схватить, зацепить, задержать меня, но я бежал. Увернулся от качелей, вращающихся как ручка мясорубки, едва не упал, заглядевшись на мигающий разноцветными огнями светофор, в котором давно уже нечему мигать. Ебена мать, да что же это такое? Я влетел на задний двор своего временного пристанища. Что-то тяжело бухнуло в забор, и сразу все стихло. Я затравленно огляделся. Разбуженный шумом из-под брезента, укрывающего телегу, как ни в чем не бывало, выбрался красавчик. Он потянулся, зевнул и, не выказывая никакого беспокойства, принялся вычесывать вшей. «Иди, прошвырнись!» По ночам я выпускал его поохотиться, добыть себе жратвы. И красавчик набивал свое брюхо крысами, собаками или праздными гуляками. А днями, пока я работал, он отсыпался в телеге. Так мы поступали, если оставались где-то более чем на одну ночь. И менее чем на неделю. На однодневной стоянке, обычно в какой-нибудь маленькой деревеньке, красавчик ночевал поблизости, на опушке, чтобы не нервировать домашнее зверье. А больше 3 дней мы нигде не задерживались. Это чревато при моей профессии, да и затянувшаяся ночная охота моей зверюшки могла бы спровоцировать охоту местных уже на нас. В Березняках же мы всего 2-ю ночь, поэтому я отпустил красавчика, с интересом наблюдая, как тот перемахнул через забор. Достанет или не достанет его то, что гнало меня по улице? Нет, глядишь ты, не достало. Видать, опять приход был или собутыльники в водку что-то подмешали. Если второе, каждого найду и кадык вырву. С такими мыслями я ввалился в комнату, где Ольга, сидя за столом, уплетала здоровую куриную ножку. Еще на расстеленном полотенце лежали луковица, половина к краюхи ржаного хлеба и стояла крынка с молоком. «Какого хера? У тебя завелись карманные деньги?» Я повесил одежду со снарягой на пару вбитых в стену гвоздей и плюхнулся на диван.
«Есть хотела», — возмутилась она. «И вообще, это я тебе плачу».
«Что?» — привстал я, но затем махнул рукой и лег обратно, отвернувшись к стенке. «Ненавижу детей. Эти маленькие ублюдки несут всякую хрень, не задумываясь о последствиях. И ведь прокатывает. В другой раз отвесил бы такого леща за борзоту и крысятничество. Но сон, стремительно пожирая остатки моего сознания, препятствовал занятию воспитательным процессом.
«Как наши дела?»
«Работаю!» Я зевнул. «Скоро все узнаешь. Потому что, если, может быть, мы... я...» Утром, выпив залпом остатки молока и доживав горбушку ржаного, проверил наличность и кинул на стол серебряный. В зеркало на меня с подозрением посмотрела воспаленными глазами небритая физиономия. Черная дрянь это или еще что, но надо после дела снова навестить того похотливого доктора. Пусть даст какую-нибудь пилюлю. Красавчик уже был на месте и поглаживал раздувшееся пузо, сидя на мешке с овсом. Я запряг кобылу и попытался открыть ворота, но их, как и калитку, с той стороны что-то держало. Пришлось выйти через подъезд и обойти дом вокруг. Ёлы-палы, огромный сугроб! А ведь когда вчера входил, не было. Значит, на самом деле было. Провозившись с воротами, едва не опоздал к месту встречи с городской братвой. Но совраска и на этот раз не подвела. Уже заметно тяжелее она пошла под грузом 5 невыспавшихся тел. Главное, чтобы красавчик не всхрапнул под брезентом. Его в Чашкинцах я планировал использовать только в крайнем случае, чтобы засранец суматохи не порвал кого-то, кроме родни хряка. Он может. В этом деле я и сам могу лажануться. Вся надежда на сынка Мирона, Сёму, которого мне отрядили в качестве опознавателя. А вот и он с папашей на телеге, все в тех же нелепых шмотках. До фермы добрались без происшествий. Красавчик ничем себя не выдал, почивал на сене под брезентом. Мои подельники всю дорогу молчали, видимо, обдумывая линию защиты на страшном суде. А ведь как накануне вечером раздухарились, я даже собрался переносить наше совещание в какое-нибудь менее людное место. До того агрессивно руками размахивали и ухмылялись, кровожадно. Да, утро вечера мудренее. Ну и просто посыкливее. Прибыв на место проведения карательной операции, наш отряд рассредоточился для учинения возмездия по всем фронтам. Сёма залег вместе со мной в кустах на пригорке напротив больших распашных ворот, тогда как Мирон с Филей должны были проникнуть в дом с заднего двора, а Гришка с Матвеем обязались разобраться на буйне. Замок действительно впечатлял. На всех окнах первого этажа кованые ставни, а на втором — решетки. Вокруг всего этого высокий кирпичный забор. Настоящая крепость с точки зрения деревенского мудака. На самом же деле херня полная, если говорить о реальной, а не показной защите. Сзади, прямо у забора, пристройки, по которым и заберется во двор первая пара. Ну и решетчатые ворота, сквозь которые я сейчас наблюдаю важно расхаживающего главу семейства. Это все создавало лишь иллюзию безопасности. Товар в телеге был готов к отправке, и хряк явно нервничал, поджидая кого-то. Времени у меня не так много. «Он?» — повернулся я к Сёме.
«Он самый!»
А дальше все как обычно. Устроился поудобнее, прицелился, задержал дыхание и плавно выбрал спуск. Алый фонтанчик прямо под переносицей, и хряк оседает на землю, орошенную кровью и мозгами. Тут же чей-то визг, послуживший сигналом для двоих сзади. Теперь и шум, поднятый собаками, похер, тем более, что я отщелкал из ВСС 2 штуки. Над хряком склонилась какая-то баба в платке.
«Это кто?»
Жинка! Понятно. Я вогнал ей пулю в затылок и оглянулся. А это? Но Сёмы не было. Он уже несся со своей двустволкой на помощь бате. Первая кровь пущена, моральный запрет на убийство снят. Теперь можно ни в чем себе не отказывать. Обычно в такие первые минуты у, казалось бы, добропорядочных ранее граждан рвет крышу. Навидался я такого. Потом-то наступает отходняк, или что реже, человек прощается с самим собой навсегда. Но я уверен, что у Черных и компании все будет в порядке. Оттолкнув носком берца бабу, запятнавшую своей кровью мужа, я наклонился и срезал с хряка ремень вместе с кобурой и связкой ключей. Теперь к дому. В замке действительно было весело. Крики, звон бьющейся посуды, треск ломающейся мебели, чей-то предсмертный хрип. Едва не поскользнувшись на внутренностях какой-то бабки, раскинувшей ноги в неприличной позе, вошел в центральную залу. Тут, похоже, все. И старый мал были пострелены и порезаны с чувством. Разве что в правом крыле еще кто-то шумит. Я прошел по узкому коридору и, минуя кухню, зашел в трапезную. Увязавшийся за мной Сёма пинками загнал обратно в кладовку двух девчушек. «Соседские!» — поспешил пояснить сын Мирона, поймав мой удивленный взгляд. Мы поднялись по винтовой лестнице одной из бутафорских башен и на втором этаже наткнулись на перепуганного паренька лет 15. Я схватил его одной рукой за плечи и легким движением второй свернул шею. «Соседский!» — прогундосил сзади Сёма. «Какая жалость!» Я развернулся к нему и сделал шаг. Младший черный попятился. «Ты же ничего не видел, правда?» Я продолжал наступать на него, а он продолжал пятиться, пока не споткнулся, уронив катку с геранью. «Нет!» — выдохнул Сёма и рванул вниз. «Вот и отлично. Лишние глаза мне сейчас не нужны. Мне было похер, скажет Сёма о невинно убиенном кому-то потом. Потому что на потом мне было вообще насрать. Я не связывал свое будущее с Березняками и Ольгой. Поэтому мне было похер и на нее с тетушкой. Отсюда и щедрые обещания Мирону и компании. Не сомневаюсь, что они по-любому возьмут больше, если не все. А вот сейчас лучше не обострять. Я вовсе не собирался положить тут еще и всю челядь в полном составе. Широкий коридор и ковровая дорожка говорили мне о том, что я иду в правильном направлении. Давно не обносил хаты, но хозяйский кабинет нашел сразу. Пузатый сейф тоже невозможно было не заметить. Ключи подобрал быстро, выпотрошил сейф еще быстрее, но потом завис на несколько долгих секунд, пытаясь переварить удачу. Много-много золотых монет и россыпь самородков. Но в ступор меня ввели не они, а мешочек с настоящими алмазами. Внезапно свалившееся богатство может запросто превратить человека в полного идиота, роняющего на пол слюни и пребывающего где-то далеко в своих мечтах, тогда как ему следовало бы внимательно смотреть по сторонам или хотя бы под ноги. Я вот тоже раззявил хлебало, ведь на поднятое можно было безбедно прожить годика 3-4. Но отсутствие движения со стороны бойни быстро вернуло меня к действительности. Взяв с собой обоих черных, я под леском отправился туда, откуда уже должны были прийти Гришка с Матвеем. Внешне на бойне все было спокойно. Возле выгребной ямы крутились несколько собак, а из открытой двери сарая для инструментов доносились звук точила да чье-то завывание, которое с натяжкой можно было принять за пение. Внутри тоже подозрительно тихо. Я взял в руки дробовик и показал Мирону, чтобы он встал под окном. Сёма же с его берданкой оставил за углом сарая, в котором упражнялся в вокале мясник из местных. Осторожно толкнул дверь и замер. Слева у стены на разделочном столе, прямо на свиных кишках, сидел до смерти перепуганный парень, в грудь которого были направлены вилы. Напротив стоял Матвей и смаковал трофейную папироску.
«Слышь, ты это чё? Ты не рыпайся, а то мы тебе того!»
Стращал вилами Гриша парня и так еле живого от страха. Тот бы был и рад не рыпаться, да его жопа постоянно съезжала на скользком ливере вниз, вынуждая дергаться и извиняться.
«Это кто?»
Я закинул дробовик за спину и вытащил АПБ.
«Васятка, Хряков сын!»
Негромкий хлопок, и все страхи Васятки остались позади.
«Есть еще кто?» «Не, остальные из местных!» «Ну тогда заканчивайте херней страдать! У нас еще в городе дела!»
Дважды селянам повторять не пришлось. Впечатлила ли их моя манера так коротко и лаконично общаться или просто не терпелось скорее прибрать к рукам мясную лавку, но уже через 5 минут мы с Мироном, Матвеем и Гришкой катили в сторону города,
оставив на хозяйстве Сёму и Фильку.
«Андрей, слышь, Андрей!»
— дернул меня за рукав старший Черный, когда мы остановились в трех домах от лавки. И я не сразу вспомнил свой сценический псевдоним.
«Мы уж тут сами по-свойски без шума управимся, не возражаешь?»
Еще б я возражал. Лабаз при штурме, будь внутри кто-то, имеющий хотя бы малейшее понятие об организации обороны, мог стать проблемой и для 20 до зубов вооруженных наемников. С фасада на улицу смотрели узкие, заложенные кирпичом окна, больше напоминающие бойницы. А со двора высокий кирпичный забор с ягозой наверху и вход, представляющий из себя спуск в подвал с поворотом. Тут и РПГ не с первого раза проблему решит. Но Хряков, наследник, и его баба со своей папашей и мамашей, заправлявшие в лавке, к нашей акции возмездия явно не готовились. Поэтому Мирон вкатил на Хряковой телеге как к себе домой, и через несколько минут все было кончено. Я даже пальцем на спусковом крючке не пошевельнул.
«Слышь, Андрей!»
На этот раз уже сильнее дернул меня за локоть Мирон.
«Мы тут слушок решили пустить, что это, мол, соликамские на ферме всю семейку Хряка положили. Так и нам, и тебе будет спокойнее. Что скажешь?»
«Годится!» — ответил я.
«Во! Наши их давно не любят, чертей этих! Все в железяках каких-то, да в шапках с черепами по Соликамскому тракту на мотоциклах своих носятся. Народ пугают. Легко поверят. Работники местные будут говорить, что им велено».
Продолжал убеждать самого себя Мирон. Но я его уже не слушал. Меня сильно беспокоило то, что ткач закупил в Урмаге снарягу для похода в горы. Раньше все было предельно ясно. Сука, бля, заколебавший клиент практически был в ловушке. Дальше Березняков только один Соликамск. И все. Обратно идти в сторону Перми он не дурак. А на север и восток одни дремучие леса и горы. А теперь вот походу получается, что этот урод в эти горы и собирается. Нахера? Непонятно. А когда я что-то не понимаю, меня это начинает выводить из себя. Вот в таком веселом расположении духа я и завалился на нашу с Ольгой хату.
«Есть будешь?»
«Нет». Я с грохотом отодвинул миску со жратвой, освобождая место для оружейных причиндалов, и принялся чистить свой АПБ и ВСС. Запах смазки раздражал. Никогда не замечал за собой такого. А тут еще в глаза будто песку швырнули.
«Сгинь отсюда!»
Я потер веки. Задолбавшая Олина мордочка как-то потускнела и потеряла цвет. И не только она. Мир вокруг вдруг стал черно-белым. По стенам комнаты поползла паутина трещин, опутывая собой все от пола до потолка. Лампочка на шнуре принялась мерно раскачиваться в такт пульсирующему в ушах. «Устал, устал, устал, поспи, 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 поспи!»
«За ноги его!» —
произнес чей-то незнакомый голос.
«Голову придерживай!» «Водяры влей, всегда помогает!»
Откуда-то из темного угла выскочил местный доктор и верхом на грудастой шлюхе проскакал в сторону двери. Потом вернулся и, размахивая ледорубом, наклонился ко мне.
«У меня дом горит!»
— улыбаясь во весь рот, сообщил он. Потом вдруг высунул огроменный, как у красавчика, алый язык и лизнул мое лицо по диагонали от правой скулы до левого уха. Язык был теплый и влажный, но сразу после этого щеку начало сводить, словно на морозе. Холод быстро проник вовнутрь, и меня затрясло. «Что это? Приехал кол, что ли? Отбегался? Правда, писец, что ли? Бля! А еще эти мудаки в рясах говорили, что гореть мне в аду. Какое там? А если это рай, то почему здесь так холодно?» Стало темно, и только где-то вдали, справа, вращались огоньки алмазов, сверкающих от невидимого источника света. Они медленно приближались, превращаясь в волчьи глаза.
«Здесь никто в горы не ходит»,
— зашептали из темноты.
«Отговорите вашего друга, если не желаете ему смерти».
«Вон!»